США – империя дискриминации. Друзья, мы продолжаем изучение проявления расизма в американском обществе, прежде всего насилия полиции США по отношению к представителям меньшинств. История России в США тесно связана с миграцией европейцев в Америку и образованием Соединенных Штатов. Белые выходцы из Англии, Франции и Испании, заявляя о превосходстве своей страны и дикой природе коренных американцев, эмигрировали в этот, как они полагали, нетронутый край. Они объявили цивилизование коренных народов задачей белых эмигрантов, посеяв тем самым первые семена расизма в Соединенных Штатах. После провозглашения независимости и образования независимого государства под названием США, расизм был не только ликвидирован в этой стране, но и усилен ростом рабовладения в 17 веке. Эмигранты из Европы, эксплуатируя коренных американцев, порабощали африканских негров для работы на новых плантациях и шахтах. Между 1500 и 1800 годами около 15 миллионов негров были вывезены на американский континент. Расистские взгляды и благоприятные условия южных штатов для сельского хозяйства стали причиной того, что плантаторы в этом регионе продолжили практику использования арабского труда. В отличие от них, северные штаты, наиболее активные в промышленности и торговле, стали свидетелями возникновения потребительского общества и, как следствие, отмены рабства. В конце концов, американское общество вступило в новую эру с окончанием гражданской войны между северными и южными штатами и отменой системы рабства в целом. И хотя 13-я поправка к американской конституции от 1865 года положила конец системе рабовладения в этой стране, расизм продолжал давлеть над американским обществом. Многие чернокожие продолжали жить в нищете, их детям даже не разрешали учиться в белых школах. Чернокожие также были лишены многих других гражданских прав. Например, для негров существовали особые ограничения, они не имели права на собственность или на занятия политических должностей. Насилие белых против чернокожих и неспособность расследовать акты насилия в судебных инстанциях также способствовали продолжающимся нарушениям безопасности и гражданских прав чернокожих. Начало Второй мировой войны и широкое участие чернокожих в борьбе против гитлеровской коалиции или стран Оси создали надежду среди этнических меньшинств на достижение равноправия с белым. Однако эта надежда также оказалась не больше, чем миражом. Сохранением расизма в американском обществе чернокожие община поняла, что нуждается в возобновлении борьбы за ликвидацию расовой дискриминации в стране. Как следствие, возродилось движение за гражданские права. Движение за гражданские права с 1955 по 1968 годы является важной вехой в истории борьбы афроамериканцев. Движение во главе с доктором Мартином Лютером Кингом, американским священником и борцом, предпринял важный шаг на пути к ликвидации дискриминации по отношению к чернокожим и восстановлению части их гражданских прав путем принятия закона о гражданских правах. Но во время этого движения экстремистский расизм все еще уносил жертвы в американском обществе. Малкольм Икс, известный мусульманский активист движения за гражданские права, в 1965 году получивший Нобелевскую премию мира за свою деятельность, был убит в 1968 году. Убийство лидеров этого движения показало, что расизм институционализирован в Соединенных Штатах. Несмотря на официальную отмену дискриминации в отношении меньшинств в законе о гражданских правах 1964 года, практически все виды дискриминации в отношении меньшинств продолжают существовать в американском обществе. Например, согласно докладу Deutsche Welle, с 1974 по 2018 годы средние доходы чернокожих за годы с момента принятия закона находился на самом низком уровне среди других меньшинств в американском обществе. По данным администрации тюрем США, в 2011 году около 40% всех заключенных в Америке составляли чернокожие. Численность этого меньшинства, согласно переписи 2010 года, составляла всего 12% от общей численности населения Соединенных Штатов. Также, согласно тому же отчету, среднеамериканский доход в год составляет около 26 тысяч долларов, в то время как средний доход афроамериканцев равняется всего 17 тысячам долларов. Сохранение несправедливых политических и экономических условий в Соединенных Штатах в последние десятилетия привели к тому, что по меньшей мере 50% чернокожих детей страдают от крайней бедности. По имеющейся статистике, уровень безработицы среди афроамериканцев намного выше, чем среди белых. Доходы чернокожего населения значительно ниже, в некоторых случаях составляют половину дохода белых. Согласно отчету Кейти Сендерс, опубликованного 26 августа 2014 года издательством Pundit Fact, в 2012 году в среднем каждые 36 часов, а в 2013 каждые 28 часов полиция США убивала одного чернокожего. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что Америка, несмотря на свои высокие требования в области прав человека и человеческого достоинства, по-прежнему находится на первом месте в списке стран, практикующих расизм и нарушающих права меньшинств. В апреле 1999 года в полицейском участке в Нью-Джерси было проведено исследование, результаты которого подтвердили распространенность расизма среди блюстителей порядка. Один из исследователей недвусмысленно подчеркнул, основным критерием для полицейских Нью-Джерси при остановке автомобилей, подозреваемых в перевозке или незаконном обороте наркотиков, является цвет кожи водителей. Чернокожие, азиаты, латиноамериканцы получают предупреждение об остановке для осмотра транспортных средств гораздо больше, чем другие водители. Согласно исследованию 1998 года, которое превратилось в новостной скандал в Соединенных Штатах, полицейские на трассе штата Нью-Джерси без предупреждения подъехали к машине, в которой находились два латиноамериканца и один чернокожий. Они открыли огонь на поражение и тяжело ранили всех троих. Остановив машину, они поняли, что трое направлялись на состязание чемпионата по баскетболу в Нью-Джерси. Тот факт, что невинный вооруженный человек из числа цветнокожих или других меньшинств был ранен или убит полицией, является только одним из нескольких аспектов этой истории. С другой стороны, это касается судебных исков, которые предпринимает полиция. Это также важно при расследовании случаев насилия со стороны блюстителей порядка в отношении меньшинств, поскольку предвзятый судебный подход к этому явлению, оправдание полицейских, виновных в совершении неоправданных актов насилия, в некоторых случаях даже без слушания суда, является еще одним фактором, способствующим распространению данного вида насилия. Например, в 1999 году 4 нью-йоркских полицейских убили иммигранта из Гвинеи Амаду Диалло, выпустив в него 41 пулю. Все четверо было впоследствии оправданы в суде. Одной из основных проблем в Соединенных Штатах, по-видимому, является слабость судебной власти, которая, по крайней мере, была выявлена в решениях, вынесенных аппаратом по фактам репрессии или актов насилия полиции в отношении представителей меньшинств. Несмотря на протесты, дискриминационный подход судебных органов США и поддержка действий полиции сохраняются. Интересно, что если нечто подобное происходит в какой-либо развивающейся стране, американцы быстро запускают в ход пропагандистский аппарат и освещают эти события в средствах массовой информации. Однако во многих случаях слабость и несправедливость системы правосудия США в отношении полицейских правонарушителей без труда скрывается. В 1973 году нью-йоркский полицейский Томас Ши убил 10-летнего темнокожего подростка. В своей защите он утверждал, что ребенок намеревался застрелить его. Преспокойный аспект всех подобных событий заключается в том, что жертвой насилия была невинна и безоружна. Более того, Томаса Ши допрашивали за некоторое время до убийства данного подростка по обвинению в убийстве другого 14-летнего афроамериканца, а ранее обвиняли в убийстве 22-летнего подозреваемого в краже. Во всех этих случаях он был быстро оправдан и возвращен на работу. Жертвы во всех случаях были безоружны, не было никаких других доказательств, кроме заявления самого Томаса Ши. В конечном счете суд вынес вердикт о его невиновности. Похоже, что полиция в американских судах стала символом безупречного карательного аппарата, который в любом случае может даже убивать невинных подозреваемых и впоследствии быть оправданным по любым обвинениям. Конечно, были редкие случаи, когда сотрудники полиции раскрывали свои российские намерения своим коллегам при убийстве ни в чем не повинных представителей меньшинств.